Обращаясь к пастырям, он пишет, да, в начале 5 главы, пастырей говорит, ваших умоляю, я сопастырь и свидетель страданий Христовых, соучастник в славе, которая должна открыться. То есть он, ну, как бы говорит о себе, как о, как это сказать, о Божьем служителе, да, которому стоит, наверное, прислушиваться и стоит подражать. Он наставление пастырям дает какое? Говорит, пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно. Не для гнусной корысти, но, говорит, из усердия. Почему? Потому что всегда есть вот это вот искушение, как это сказать, ну, вы знаете, да, что можно относиться к работе с душой, да, и можно относиться формально, да. То есть, если мы свое дело любим, да, если мы свое дело, как это сказать, если оно нам интересно, да, то тогда мы всегда с душой, да, относимся. То есть, тогда мы и усердные, как это сказать, иногда сверхусердные, если надо, иногда это самое, ну, это самое. То есть, мы делаем это с удовольствием, и мы, соответственно, тогда это делаем с энтузиазмом, и это всегда более эффективно и более, как сказать, более продуктивно, что ли, да. Если мы делаем это формально, то как это?
Деньги.
Ну, как это, как сказать? Не то, что принуждение, то есть есть формальный подход, да, то есть, по сути, формальный
никто
подход.
Не принуждает.
Да, никто не принуждает, да, мотивы могут быть другие, там, все такое, но самое важное, что это, тогда все равно, то есть ты делаешь это формально, но к тебе не прикопаешься. Почему? Потому что ты выполняешь то, что вот какой-то минимум, который от тебя требуется. Да? То есть формальный подход, он подразумевает, что ты всегда делаешь минимум, не переходя, конечно же, черты, потому что иначе тебя просто выгонят, да, за ненадобностью. Но ты эти черты не переходишь, делая тот минимум, который необходим для твоего дела. Да? В этом особенно деле не усердствуя. Вот. О чем он здесь говорит? Да, о том, что на самом деле, ну, призывает служителей подходить, что называется, к этому служению с душой. Да? Не формально, не по какому-то там. К сожалению, очень тяжело это все. Почему? Потому что мы с вами говорили об этом уже здесь, я не помню когда. Но у нас, по-моему, зашел один раз такой разговор, когда мы, наверное, говорили о законе и благодати, и любви. Что это такое? Христос предложил нам жить по любви. Да? И это подразумевает работу сердца. Да? То есть такую, причем напряженную работу сердца. Да, надо постоянно как-то так его держать в тонусе, да, надо как-то проверять эти отношения, правильно, неправильно, надо всегда как-то так, ну, какие-то потом делать попытки, допустим, если что-то вот вдруг, это тонкие такие очень связи, если они вдруг рушатся, нарушаются, надо применять огромную такую энергию для того, чтобы их как-то опять восстановить, да, чтобы опять все звучало, все гармонично и так далее, да. Поэтому для многих это труд такой тяжелый и неприятный. И некоторые тогда выбирают жить по закону. Закон подразумевает некоторую, как это сказать, расслабленность в отношениях. Да? В чем? То есть ты можешь уже сердце не слушать, да? А главное соблюсти форму. Вот. И вот это вот, ну, как бы вот это вот искушение постоянно срывает нас на. Как это сказать, постоянно, это искушение постоянно срывает нас вот с этой благодати, с любви на закон, на формальные отношения. Да? То есть, и вот эти вот вещи, ну, постоянно с этим вот искушением человек, христианин, по крайней мере, он постоянно борется. Неважно, служитель, если он служитель, он борется в этом отношении как служитель. Почему? Потому что, ну как бы сказать, и постоянно возникают, я вот в христианском мире, ну, служителей вращаюсь, да, и видел разные формы. Допустим, меня очень, ну, как бы сильно так поразило, допустим, вот в Швеции, когда был, меня поразило там вот их, как это сказать, такая интересная практика, у них пастора все на контрактах. То есть церковь нанимает пастора на двухгодичный срок. Потом, если он понравится, там, они могут пересмотреть, продлить этот срок. Ну, то есть, каждых два года она пересматривает контракт с этим самым пастором. Вот. И это вот, как сказать, тоже очень такая практика. С одной стороны, как будто бы, чтобы не застаивались, да, чтобы там это самое там, какая-то свежая кровь была, и все такое, вроде как будто хорошо. Но я видел, что это делает с людьми, по большому счету. Это сразу какой-то клин вбивает между этими пасторами и церковью. Почему? Потому что это все там все замешано на каких-то вот условиях, на каких-то там этих самых. То есть за два года человек, что он успеет сделать, по большому счету, там? Особо ничего. Да, там какие-то вещи, может, и успевает построить какие-то там связи там, да, только при. Да, и они еще быстро проходят, только вот эти два года быстро пролетели, и потом сух. Там следующее, вот это вот без конца, оно как-то вот, какие-то вот, я думаю, что это одна из вот причин таких вот пустых шведских церквей, которые сегодня мы имеем. То есть, одна из причин, там, конечно, их много, но одна из, я думаю, такая.
Осознание временности не дает как бы развиваться.
Да, и то, что ты сюда пришел только на два года, как-то такое вот.
Напрягаться.
То есть, и дальше там неизвестно что, и зависишь от этих людей, и потом еще плюс там же все прописано документально, законно и так далее. С печатью, с трудовым договором, с оговоренной там зарплатой и все остальное. И это большое искушение вот перейти на формальные какие-то отношения. Вот, поэтому это искушение не только служителей, я подчеркиваю, это искушение вообще всех верующих, всех христиан. Потому что либо у нас будут на самом деле формальные отношения, да, потому что можно же формально относиться друг к другу, да. То есть там, о, привет, сестра, о, здравствуй, как я, аллилуйя, там, люблю тебя, я тебя тоже, там, пока, все, слава Богу, все, до свидания, все. Да, следующее воскресенье увидимся, все, пошли, все по домам, это самое. И разбежались. Там, если вдруг какой-то конфликт, да, то что, это самое, там, заискрилось чуть-чуть что-то, да, сразу по разным концам зала разошлись, уселись, да, друг друга можно не замечать, там, подождать, пока тут раньше выйдет, или еще что-то такое, да, и вроде говорю, что-то, когда вот спрашивают, что случилось, ничего, все нормально, я люблю, я только видеть не могу. Все хорошо. Я с Богом. У меня все хорошо. Там, не трогайте меня, понимаете? И, формально да, на самом деле не подошла, там, да, в нос не дала, да. Но видеть не хочет. Ну, и что ты сделаешь? Вроде как будто бы не злословит и не грешит, но вот видеть не хочет, ненавидит, по сути дела. Поэтому я думаю, что, и их служителям такая, такое, как бы сказать, такая вот совет, что ли, Божья рекомендация здесь через Петра, и ко всем тоже, чтобы мы служили друг другу, как написано здесь, Богу угодно и охотно, не для гнусной корысти, а из усердия, потому что это тоже очень, очень много заменяется корыстью, и в сфере служителей очень часто заменяется корыстью, когда на самом деле, человек, как сказать, начиная или от каких-то своих, там, может быть, не признаваясь даже себе в том, что он сделает ради денег, да, или ради какой-то пользы, выгоды, или заканчивая даже до чисто цинизма, да, допустим, вот как основатель этих, как их, саентологов, да, то есть это был человек, если кто знает, он сознательно создал религию с целью обогащения. Это его фраза, то есть если хочешь разбогатеть в Америке, да, создай свою религию. И он это сделал. То есть, будучи, дядькой с хорошей фантазией и недюжинными там организаторскими способностями, он создал религию свою, церковь саентологии, которая называется. Вот. Это самое. Да, на самом деле жутко разбогател, имеют возможности там нанимать эти самые делать грандиозные служения, ну, шоу, это по сути делать, не служение, это шоу. Подожди, Иоланта находила саентологов тогда, да? Да. Иоланта нашла один раз в этом самом Ютубе эти служения саентологов. Потрясающе. По виду потрясающее шоу, то есть, ну, как, ну, очень похоже на христианское шоу, но вообще, по сути, это шоу, да, с таким легким налетом христианства. Там огромный зал, декорации роскошнейшие, голливудские, эти самые, там оркестр, потрясающий профессиональный оркестр, там эти самые, эти лучшие певцы, эти самые лучшие актеры из Голливуда там находятся. И вот это вот длится там сколько там, два или сколько там часа, или там полтора часа, ну просто, просто роскошнейшее шоу, голливудское роскошнейшее шоу. Там, где говорят, ну, говорят и поют о добре, все это с музыкой, со светом, с этими самыми там.
Да, Христос там есть
или нет? Зачем, интересно, без него, ты что? Зачем там Христос какой-нибудь? Там здорово, там здорово, там все, за все хорошее против всего плохого. И это самое. И выглядит на самом деле это вот, ну роскошнейшим образом за счет бюджета. Ну, потому что это жутко дорого. То есть то, что там вот происходит, это жутко дорого. То есть я знаю, почему, потому что это любое шоу, оно жутко дорогое. Но супер качественное. То есть там на самом деле люди, там, я не знаю, если они что-то там и жертвуют, то они, наверное, жертвуют, как это сказать, не жалея того, что они жертвуют, потому что, ну, обслуживание по полной идет. Хорошо. Так вот, есть, начиная от такого, заканчивая, на самом деле, ну, просто когда, на самом деле, где-то, я очень много слушателей помню, тоже вот на своем веку, уже, к сожалению, могу сказать, которые начинали очень хорошо. Начинали очень хорошо с ради Господа, жертвенно и так далее, но где-то вот это вот потом перескочило все на коммерцию. Я не знаю, ну, дьявол находит место где-то вот у человека, и все это вот, ну, перескакивал потом на коммерцию, и все это потом вот переносило все. Деньги, партнерство, там эти самые, там всякие под эти. Там,
ну, если проповедовать процветание.
Подписки там и все остальное, и все это вот превращалось в такой деньгосос. Хотите, чтобы помолились, перечислите на счет. И мы сразу за вас помолимся, и вот это вот все пошло. А, конечно же, под благими лозунгами, что все деньги пойдут на дело Божье, то есть на развивание нашего канала, на развитие нашего служения, на развитие там нашего там этого самого там церкви и все такое, но, к сожалению, уже что-то не то. Хорошо. Третий стих, он говорит, не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И опять же, два этих самых, два способа, о которых, то же самое, тут ничего нового, есть два способа управления, о котором Христос говорит. Управление мирское, это жесткое администрирование, да, ну, назовем это не господство, господство уже такое какое-то устаревшее слово. Сейчас это называется жесткое администрирование. Да? И второе, это вот, как это сказать, добровольное следование или подавание примера, как в данной ситуации. Да? Как вам кажется, в мире нашем, что более эффективно? Первое. 100%. И потому всегда в церквях существует это искушение. Во всех всегда церквях существует и существовало это искушение. Перейти на жесткое администрирование. Да? Угу. Навести жесткий порядок. Что сюда можно, сюда нельзя. Если туда пойдешь, то будет тебе вот это. А если не пойдешь, будет тебе вот это. Вот это вот, то есть, ну, как бы, метод поощрения там кнута и пряника, и в итоге, ну, как бы, такие жесткие рамки, заборы, явные такие понятные законы и постановления, и церковь, естественно, она постоянно под этим искушением находилась, со времен первых апостолов до наших дней, и периодически в это проваливалась. Почему? Потому что что такое пример? Да? Что такое пример? Это дело добровольное? Добровольное, да? Сегодня хочу пример брать, а завтра чего? А завтра не хочу. А почему и нет? Это что, всегда что ли нужно пример брать? Не всегда. Вот надоело пример брать. Все, надоело, устал. Все. Завтра брать пример не буду. Буду жить, как я хочу. И что с ним делать? Да? Вот таким.
Замечание.
Загнать пинками в царство Божие. Так вот. Понимаете, вот это вот то, что было у Христа, оно очень, как это сказать, оно очень всегда напрягало людей. Да? Почему? Потому что Христос, он говорит ученикам, это самое, след, пошли со мной. Ну, пошли. Сегодня идут, завтра идут, послезавтра идут. Да? Послезавтра случилось какое-то недоразумение. Христос спрашивает, хотите уйти? Да? Не держу. Не держу. И написано, что большинство воспользовалось этим предложением. Да? Там написано 70 учеников взяло, собрало пожитки и ушло. И ушло. И сказала, ерунда какая-то, не будем это слушать. 12 осталось, да? Потом это самое, ну, то есть вот эта добровольность, она создает некоторое неудобство. Неудобство в плане чего? В плане того, что да, то много, то никого. То густо, то пусто, да, то когда легко, весело и сытно, хлеба появляются, рыбы размножаются, тут не весь откуда, это все здорово и хорошо, толпа набилась аж 5000, да, потом это самое, там какой-то слух пошел, что согласились отлучать из синагог всех членов Церкви Христовой, раз, рассосались последователи, да, а возле Голгофы вообще учеников даже нету, 12, да? А стоит всего лишь там пару учеников, и мама плачет. Это самое. Вот и все. Вот и все. И это всегда, как бы сказать, это добровольное вот это следование, оно всегда вот такое, понимаете? Оно всегда напрягает. А хочется ж, ну, порядка, да? Хочется с какой-то структуры, чтобы вот хочется какого-то там вот...
Неконтролируемость.
Да, оно неконтролируемо, вот правильно. Вот заметила, вот эта вот беда такая, невозможно контролировать. Понимаете, вот добровольность невозможно контролировать. А контролировать хочется всегда человеку.
Так спокойнее,
так стабильнее, так больше порядка, так больше этого самого, ну, пользы в конце концов даже можно найти в этом во всем. Вот. Поэтому вот такое вот возникало, да, поэтому возникали там и церковные дисциплины по уставу этого самого ЦК КПСС списанные в Советском Союзе у церквей наших братьев, да, поэтому там, это самое, вы не замечали, нет? Церковная дисциплина – это дисциплина партийных собраний Советского Союза у церквей, церкви передрали, все буквально до партийных собраний дисциплину. Почему? Потому что действовало, потому что пример был действующей модели, хорошей, и было искушение ее затащить в церковь, и затащили некоторые. И что делать? Это самое.
Хотя мы не имеем права это участвовать?
Нет, имеем, но оно не так, как действовало, как у отцов наших было. Оно по-другому немножко здесь, как Библия говорит. Просто нужно понимать, что на самом деле, ну, вот это вот добровольное, то есть, что всегда, опять же, существует искушение, всегда вот между добровольным следованием и добровольным подчинением людей всегда есть вот другая альтернатива, очень заманчивая, да, такая вот жесткое администрирование. И вот церковь где-то вот мечется между этими двумя вещами. То в одну крайность, когда вообще ничего нету. Вы слышали про этих, про квакеров? Нет? Слышали? Ну, наверное, просто как явление, да? Это самое. У них вообще интересно, я тоже рассказывал, немножко тоже расскажу. Это было такое интересное течение, которое вообще отказались от всякой формы. То есть вообще они сказали, будем искать руководство Духа. Даже Библию не читали на собраниях. То есть они молились и потом ждали откровения Божьего. И вначале Господь их благословлял. Когда это началось, там на самом деле были хорошие откровения такие яркие и так далее, и так далее. Но потом понемножку это все как-то немножко, ну, как бы сказать, приелось, угасло, да, и превратилось в такие, как это сказать, тихие дремлющие сходки.
Что-что?
В тихо дремлющие сходки такие. То есть церковь собиралась, они молились и ждали откровения. Откровения не было. И люди сидели в тишине, да. И потом они дошли до того, что в каждом собрании квакеров был служитель, у которого была тросточка. На одном конце было перышко, на другом набалдашник. Да. Если начинал носом клевать мужчина, то его били набалдашником. А если начинала клевать носом женщина, то ее милостиво щекотали перышком. Это к тому, что, ну, я к чему, что церковь на самом деле вот там металась в своих этих поисках. Так вот, в отношении того, что он говорит, не господство, на третьем стихе мы с вами говорим, да, что не господство над наследием Божиим, но подавая пример стаду. То есть это Божий принцип, да, и мы всегда, ну, призваны находиться в нем, да, стремиться в отношении него. К сожалению, да, у него есть вот этот недостаток, как неконтролируемость, как мы выяснили, да, и нестабильность. Почему? Потому что вот оно так вот, как волны. То много, то нет никого. Вот как, ну, у нас на собраниях. То есть есть негде здесь, да, это самое. То это самое. Половина зала пустое, да. А вот, как это сказать, а издали бы указ по церкви, да, что каждый, кто не явится на среду, на изучение, да, будет выжигнут списком на Царство Божие там. Или стену церкви.
Были такие призывы, когда пришла в церковь.
Да. Дисциплина. И искушение это всегда существует. Я подчеркиваю, искушение всегда существует. Что, Таня?
Итак, вот прокомментируй, пожалуйста. Я однажды слышала, один пастор говорил, что вот эта система управления церковью, вот удобно существование совета церкви, когда люди пастыри, которые помазаны, которому дано откровение от Бога.
Помазаны нехорошее слово, поставлен.
Поставлен.
Хорошо, да.
Которому Бог дает откровение, куда вести церковь, как вести и тему проповеди, все. И вот совет церкви определяет, как ему делать, что ему делать. Вот. И он как бы вот свободен, он как бы, ну вот, не жалуется, а вот.
Это тоже зависит от людей абсолютно все. Потому что это как сказать, да, есть искушение, это самое, как бы сказать, это, видишь, искушение одно и то же. То есть, вот как он здесь говорит, подавать пример или администрировать. Понимаешь? Если служить, да, то есть, ну, подавать пример, по сути, чем? Это служить. Да? То есть, если совет не хочет служить, а хочет управлять пастырем, это всегда легче. Конечно. Это самое. А? Пусть слушается, да. Мы будем ему давать ценные указания, он пусть выполняет, да. Да, на это и поставлен Господом. Пусть все это самое. Это, и тогда, да, тогда беда будет. Ну так это везде беда, и всегда беда. Если служитель так ведет себя в церкви, то это для церкви беда. Если вдруг церковь решила вести себя так по отношению к служителю, то это тоже беда, да. То есть беда начинается в тот момент, когда вас или меня начинают строить кто-то. То есть, когда мы перестаем служить и начинаем строить. Вот если я начну вас строить, вам будет плохо. Да? Если вы меня начнете строить, мне будет плохо. Ну, вам легче.
Если другой член начинает строить другого...
Да, да. Если другой член начинает другого строить, да, не под примером своим, поощряя его к этому, к следованию за Христом, а строить его именно начинаешь, то... Да, требовать, то тому плохо, тому, который строит легче. Но это и в любом случае это вот так вот действует. Понимаете? Потому что можно либо господствовать, либо подавать пример. То есть это две модели управления. И как это сказать? И они всегда вот как искушение присутствуют. Точнее, вот эта вторая мирская модель, она всегда как искушение присутствует.
Это, наверное, первое. Когда начинаешь пробуждаться, пытаешься всех строить.
Нет, это наоборот, это глупости, да, плоской, человеческой.
Ну, так я говорю, похоже, это...
Да, с кротостью. Кротостью, понимаешь, с кротостью. То есть, ну, если мотивом это любовь, да, а не раздражение к твоему этому самому, своему бестолковству, да, а любовь, да, да, а любовь к твоей душе, которая гибнет из-за глупости, то тогда вот там и есть правильные, ну, правильные формы. Там рождаются, точнее, правильные формы. Понимаешь? То есть, если, если, ну, как сказать, если я не из, ну, как, если тебя, ну, как, пытаюсь корректировать не из-за того, что ты раздражаешь меня и надоело уже со своими глупостями, да, а, ну, как бы, понимая, что, любя тебя и понимая, что, ну, ты в своей глупости как-то гибнешь, вот там рождаются правильные формы. Потому что там какие-то уже, ну, это всегда творческий подход, вот к чему. Спасение всегда творческий подход. Христос очень творчески подходил к нашему спасению. Такая вот. Теперь. 4 стих. Когда явится пастырь начальник, вы получите неувядающий венец славы. Ну и повторяю, это получит, и все получат, и все так же себя вели, соответственно, как мы здесь говорили, да? Также и младшие, говорит, повинуйтесь пастырям. Кстати, новый перевод говорит, что здесь не пастырям, а старшим. То есть, ну, имеется в виду, чтобы, да, чтобы младшие подчинялись старшим, да, ну, то есть, чтобы молодежь не, как это сказать, не буянила, а уважала старшее поколение. И в общем-то, это нормально, потому что Ветхий Завет об этом же говорит. Он говорит, перед лицом седого вставай, да, то это, ну, не просто так же, да, говорится. Потому что сегодняшнее воспитание, это вот, да, вот, это там, ну, это, как это сказать, как это слово-то подобрать прилично это. Как относится сейчас к старшим молодое поколение? По-хамски. Да. Обзываются, это самое там, превозносятся, там, надбиваются и так далее, и так далее, и так далее.
Матерятся.
Ну, да, оскорбляют их, унижают стариков и так далее.
Как воспитаны, так относятся.
Ну да.
Да. Если в семье воспитывают, может быть, личным примером.
Ну, это вообще, конечно, зверство страшное. Но я имею в виду даже, ну, в церквях. То есть, когда вот, ну, к старшему поколению как относятся в церквях, да, допустим. То есть, если из мира модель взята, то это, ну, плохо. Когда на самом деле, вот, ну, к, там, на пожилых людей смотрят сверху вниз, допустим, что вот там... А? Да, древние там песни неправильные поют, эти самые нешустрые, недуховные, нас тут не понимают. Такая диктатура молодежи. Я в церкви, где моя бабушка была, там уже, когда она уехала, пришла такая перестройка. Молодежь захватила власть. Это самое. И бабушки, которые, дедушки, которые там были, ну, там старая церковь, и они, которые, в общем-то, которые не смогли, как это сказать, смириться, да, вот перед этими новыми реформами, они даже вышли из собрания, сделали свое собрание. Где они пели, ну, где было место, они могли попеть из песенников, там это самое, там, как вот провести тот вот, ну, спокойное служение, так как им было, в общем-то, приятнее и так далее, да. А молодежь там изощрялась в громком таком прославлении с подпрыгами и прихлопами и так далее, и так далее. Остались несколько греческих бабушек, которые пытались им там за ними угнаться. То есть, когда там, ну, потому что там бедных жалко было. Но вот, к сожалению, так. Повинуйтесь, говорит, пастырям, то есть имеется в виду и старшим. Вообще хорошая вещь уметь, вот опять же, это добродетель, подчиняться, да? Когда младшие повинуются старшим, и когда, ну, также и члены церкви повинуются пастырям. Также подчиняйтесь друг другу. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрее, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Тоже такая хорошая вещь. Вот кто услышит, тот получит благословение, да? Это самое, он, потому что в мире в этом благословение кажется или хорошо людям, когда ты отстоишь свое. Вот ты свое мнение стоял, и ты вот крут, да? Или ты вот свое доказал другому, да? Убедил его, и ты орел, да? Вот ты другого уломал на свою версию, да? И ты на коне. и тебе кажется, что все по-твоему, да, ты все контролируешь, все здорово, все хорошо, вот это вот радость, вот это жизнь, вот это счастье, да, и многие так себя в церкви пытаются тоже вести, да, вот чтобы только мое последнее слово было. Заметили, вот иногда в диалоге даже, вот говоришь с человеком, и вот никогда не останется так, чтобы последнее слово там не за ним. Вот он хоть что-нибудь ляпнет, хоть глупость какую-нибудь, но чтобы последнее слово за ним было. То есть, да. Нет, я про церковь говорю. Что там, не про церковь, там вообще нам не интересно. Так вот, здесь он говорит, также подчиняясь друг другу, облекитесь, говорит, смиренномудрием. Потому что, говорит, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. То есть вот когда ты пытаешься свое отстоять, то написано, что как, Бог за тебя? Оказывается, нет. А ведь бедные кричат, что я тут за Господа все это делаю, что я тут от истины, и все такое, да? И в итоге чего? Оказывается, проигрывают. Потому что, говорит, написано, Бог противится. А смиренные получают благодать. Ну, в современном пишется смирение просто. Просто смирение. А смиренномудрие, то есть, ну, наверное, это вот как раз вот ну, мудрость в смирении. Чтобы первому рот закрыть в споре. Чтобы в пустом, я так скажу,
ну,
даже.
Ну, вообще спорить не должны.
Ну, за истину мы можем постоять. Я имею в виду, но истина имеется в виду в отношении только Христа и его личности. Но часто христиане спорят о пустом. Угу. Совершенно. Там, какие песни и как петь.
Ну,
какая для Бога это разница? Да? Или там, как там это самое, вот в каком положении молиться? Да. То есть, по сути, если тесто при этом при всем нормальное, то и какая разница, какой форме? Ну, это тоже, но как бы не главное в нашей жизни. Это самое. Хотя отражается наша внутренность на внешнем, но все равно, вот говорю, часто очень спорят о пустом. Поэтому вот его такая вот такой совет Петра, да, что на самом деле, ну, чтобы Бог нам не противился, но научиться друг другу подчиняться. Причем не только пасторам, потому что многие говорят, что пастор ему, пусть он скажет, я тогда подчинюсь, а тебе не буду ни за что. Подчиняйтесь, говорит, друг другу, облекитесь, говорит, смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, смиренным дает благодать. И так, говорит, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. Потому что таким образом мы смиряемся перед Господом, смиряясь друг перед другом. Все заботы возложите на Него, ибо Он печется о вас. Тоже практика, которую стоит, ну, о которой стоит вспомнить. Я тут вот буквально не позже, чем сегодня, об этом уже вспоминал про себя и молился. Когда на самом деле начинаешь там переживать о чем-то, вот, то нужно сделать, тут как не получается у тебя. Тут вот где-то какой-то ущерб, недостаток, там еще что-то такое. И это вот, ну как бы сказать, накручивается, так тяжело потом становится жить от этого всего. Так потом становится тяжко вообще это самое. Да, вот эти заботы, и они вроде как будто бы и надо их что-то с ними делать, этими заботами, потому что они так сами с собой не рассосутся, многие. Вот. Но накручиваясь, они потом так начинают давить и душить это всего, да, что ну просто, как это сказать, хоть не просыпайся в этот день. Да. И потом, на самом деле, когда вот ну, начинаешь вспоминать, что Господь учил, что говорит, ну, посмотрите на птиц, вот они же бегают, такие довольные, радуются жизни, а у них же ни гроша за душой нету. И они это самое, ну, как-то не помирают же, живут еще, слава Богу, и так далее, и так далее. Когда начинаешь вспоминать, что Господь говорит, ну, говорит, там, не просто про твою болячку, говорит, я все волосы на твоей голове посчитал, да, и потом как-то вот, ну, когда вот это все вспоминается, как-то потом отходят эти все моменты, потому он говорит, все заботы вас возложите на него, ибо он печется о вас. Восьмой стих, он говорит, трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш, как дьявол, ходит, как рыгающий лев, ища кого поглотить. Трезвитесь и бодрствуйте. Про что он здесь говорится? То есть не пить и не спать? Или что-то другое?
Бдительно.
Да. Трезвы и здравомысленны, да? Трезвость имеется в виду не просто в, ну, как бы сказать, за вот, альтернатива трезвости это задурманенность. Вот. Да, задурманенность какая-то. То есть вот, ну, как, ну, и кстати, ну, задурманенность имеет, вот дурь имеет спрос. Почему? Вот скажите, объясните мне. Она на самом деле пользуется бешеной популярностью, дурь. Легко, человеческая. Легко. Да. Легче. Понимаете? С дурью в голове жить легче. Никаких забот. Понимаете, вот, ну, как это сказать, потом голова, конечно, болит, потом тебя жизнь пинает, потом тебя, это самое, там, потом от тебя, там, люди отворачиваются, потом от тебя, там, не знаю, там, семья разбегается, потом, ну, это все потом, да? Ну, вот, когда, ну, как, дурака включил, да, жить легче становится. Да, отключился от всех проблем, весело и ладно, все хорошо, там, все это будет завтра, а сегодня вот пей, ешь, веселись, вот это вот здорово, так и хорошо, и так далее, и так далее. И вот это вот, ну, дурачка включает очень, ну, востребовано в этом мире, как способ быстрого ухода от проблем, как будто бы. Вот отсюда же там алкоголь, отсюда же наркотики, отсюда же не только алкоголь и наркотики, отсюда много дуриловки. То есть разная, то есть и альтернатива этому это тяжелая трезвость. Да? Тяжелая трезвость это что? Это когда ты реально смотришь на мир, реально смотришь на жизнь, понимаешь опасности все, и понимаешь эти проблемы, это уже тяжеловато, да? Почему? Потому что, ну, как это сказать, с этим надо жить, да? Соломон говорит по этому поводу, говорит, умножается, говорит, мудрость, умножается, говорит, и печаль. Это же, ну, не зря написано, понимаете? То есть, если ты здравомыслящий человек, да, если ты трезвишься, если ты не задуриваешь свою голову никакой ерундой, то тогда, соответственно, становится тебе жить печально и тяжело. Потому что видишь, к чему идет эти все вещи, видишь, как это все страшно, видишь, как это все мерзко, видишь, как это все трудно и сложно и так далее, и так далее. Да? А? Да. И видишь, что на самом деле все достаточно не к лучшему. Но оно есть еще и другая сторона у этого всего. Почему? Потому что он говорит, ну, там во всей этой вот мудрости можно найти Бога. Понимаете? Потому что, ну, как бы сказать, копая в любом направлении в этом мире, наткнешься на Бога неизбежно. Вот если вот только, как это сказать, ничего не вижу, ничего не слышу, тогда Бога не видно. А начни копать в любом направлении, наткнешься на Него. Это, кстати, не мои слова, это слова кого-то из ученых. Если начать копать в любом направлении, наткнешься на Бога. И люди докапываются, там начнут заниматься серьезно математикой, находят Бога там в цифрах, да? Начнут копать серьезно в физике, находят Бога там в этих законах. Начинают копать серьезно в биологии, находят Бога в творении. Да? Начинают копать в филологии, находят Бога в словах. Понимаете? И везде, вот где серьезно, глубоко не начни копать, везде на Бога наткнешься. Поэтому если трезвиться, то уж трезвиться до конца. То есть самое страшное это вот такое пограничное состояние. Сегодня трезвюсь, завтра не трезвюсь. Потому что там, как он говорит, колеблющийся человек ничего не получит. Вот, если уж начал трезвиться, то трезвиться до конца. Чтобы уже Господа там встретить. И бодрствуйте. Бодрствуйте, это имеется в виду то, что объяснял Христос, как Христос объяснял слово бодрствовать. Нет. Да, это самое. Как бодрствовать? Ну,
пребывать в воле Божьей.
Да, Да, исполнять, ну, как бы сказать, пол, ну, видеть Бога, да, да, это самое.
Бога
во всех обстоятельствах и помнить о нем.
Которые тебя сейчас давят.
Да. Потому что, говорит, противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И каким образом он дальше объясняет? Противостаньте ему твердую веру, зная, что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире. И он говорит, как ему противостоять твердой верою. И помня, что такие же страдания, потому что, говорит, вот как раз вот как этот дьявол на нас добирается? Через что? Через страдания. Через страдания. Случаются с братьями нашими в мире. Что такие же страдания случаются со всеми, имеется в виду, с братьями в нашем мире, имеется в виду со всеми людьми, со всеми верующими.
Да, с неверующими тоже,
но тут имеется в виду верующие люди. С братьями это имеется в виду как раз вот с братством, христианским братством вашим в мире, со всеми. Почему? Потому что и, ну, и мы знаем, да, что его методы, этот вот классический вот пример, это и искушение Иова, кто помнит. Да? То есть все хорошо было у человека, жил нормально, не тужил, да, успевал, богатый, здоровый, да, счастливый семьянин. И дьявол, как это, начинает шатать его жизнь, да. И говорит вот. Богу, отними вот это, а вот благословит ли он тебя, а вот это если я забрать, а будет ли все нормально, а вот тут вот если забрать, а вот тут давануть, а тут укусить, а тут уколоть, и так далее. И итогом, ну, как бы, искушения это было что? Зачем он его так бодал, этого человека, дьявол?
Чтобы доказать, что он
лицо выгодит. Да, чтобы, там, словами жены озвучено это. Его похули, говорит Бога, и не умри. Вот и все. Так вот, тогда и проглотит. 10 стих. Боже всякой благодати, призвавший вас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам, опять же, помните, да, что это не просто красивая фраза. Он говорит, Бог всякой благодати, то есть, который дает нам эту благодать, призвавший нас в вечную славу свою, это наша цель, помните, да, во Христе Иисусе, сам, говорит, по кратковременном страдании вашем, ну, если мы туда идем, понимаем, что страдание кратковременное, да совершит вас, то есть, сделает совершенными, да утвердит вас, да, утвердит в чем? В вашем призвании и в вашем новом качестве, да укрепит в вере, да соделает непоколебимыми в этих вот страданиях. Ему говорит слава, держава во веки веков. Аминь. То есть во всех этих вот неприятностях и трудностях присутствует кто? Бог. И дальше у нас концовка этого послания. Он говорит, сие кратко написал я вас через Силуана, верного, как я думаю, нашего брата. То ли сам с помощью Сильвана. То есть Петр даже особенно не утруждался с писанием. То есть это Сильвана писал. Так. Вашего брата, чтобы... и дальше смотрите, цель, да? Чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите. Или современный перевод. Чтобы ободрить вас и заверить, что это и есть истинный дар Божьей доброты, которого крепко держитесь ее. Потому что многие люди сегодня, они говорят, ну если вот такое со мной случилось, разве это добрый Бог допустит? Разве может такое с верующими быть? А если это случилось, то разве это, ну как бы сказать, разве Бог тогда ну, такой добрый, раз вот мне такие вещи приходится переживать?
Бог.
А? Да, твой Бог злой и нехороший, и вот он такие вещи допускает, да, и почему такое случается. Да, и он и ничего не делает, видишь, как это самое, понимаете? И вот это вот Павел, точнее, вот это Петр пишет, он говорит, я хотел написать вас, чтобы вас утвердить, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божья, или это на самом деле это Божья доброта, в которой вы сегодня находитесь. То есть, несмотря на ваши вот эти все заключения, да, несмотря на то, что есть испытания, трудности, все равно, говорит, в этом во всем есть Божья доброта. Почему? Потому что он объясняет и рассказывает, да, то есть мы только что с вами прочитали, к чему приводят эти страдания верующих, неприятности. Чему?
Во благо.
А? Ну, какое благо? То, что только что мы читали. Да. Делает нас совершенными. Утверждает, укрепляет. Делает непоколебимыми. Посмотрите. Вот такие вот вещи. Приветствует вас избранная подобно вам церковь в Вавилоне и Марк, сын мой. Марка мы знаем. А церковь в Вавилоне, Вавилона уже не было к тому времени, как такового. Да? Поэтому, что это за церковь в Вавилоне? Есть предположение, что это римская церковь. Возможно. Почему? Потому что это самое, ну, на тот момент Вавилоном всегда в Библии называлось какое величественное человеческое столпотворение. На тот момент самое величественное человеческое столпотворение было в Риме. Да, потому что это была Римская империя, и было центр мира, да, и все дороги вели в Рим. Да. До сих пор присказка сохранилась. Поэтому предположение, скорее всего, что это, что Павел, что Петр, извините, пишет это и в Риме. Приветствуйте друг друга лобзанием святым. Мир всем вам да. Во Христе Иисусе. Аминь.